Эту программу транслирует компания «Ситивизор».
Everybody be cool, this is a robbery!
Культурный шок.
Часов 13 минут. Начинаем программу «Культурный шок». Здесь в студии Ксения Ларина, ведущая передачи. В нашей студии сегодня журналист, редактор отдела культуры журнала «Огонек» Андрей Архангельский. Андрей, приветствую.
Добрый
день. И Александр Исаакович Гельман, писатель, драматург, поэт и публицист. Здрасте, Александр Исаакович.
Столько званий. Да? Добрый день.
Наша тема сегодня важная, дорогие друзья. Она состоит из одних вопросов. Кто остановит войну в головах? Милитаристское сознание общества. Почему так хочется войны? Понятно, что тема эта возникла не случайно. Я думаю, что она еще будет обсуждаться, она и так обсуждается. Особенно было заметно вот этот диссонанс между тем, что происходит в мире, в головах у мира и в головах у россиян за последние дни, когда шли эти знаменательные обсуждения Минских соглашений. И параллельно с этим ночным заседанием на нашем телевидении происходили телевизионные заседания в эфире Первого канала в программе «Политика» и в эфире Второго канала в программе «Специальный корреспондент». И вот мы уже с Ирой Петровской сегодня как раз обращали на это внимание, что в этом смысле риторика этих программ не изменилась. Они по-прежнему требуют расправы, требуют войны. Так вот, давайте мы немножко на эту тему поговорим и с вами, и с гостями. Я напомню нашим слушателям номер СМС плюс 7-985-970-45-45 для того, чтобы вы могли тоже поучаствовать как-то. Что же это произошло сегодня с нашим обществом, что оно так требует крови, так требует войны? Кто это сделал с людьми? Только телевизор или что-то еще? Андрюш, первый вопрос к тебе.
Ну, я, естественно, размышляю, и, пожалуй, размышляю только над этим в последнее время. Для меня это дикость, но, тем не менее, я пытаюсь как-то рационально все это объяснить себе. Вы знаете, ну, вот два момента, да. Во-первых, прямо говоря, отсутствие смысла жизни. То есть вот там 23 года назад у нас началась новая жизнь. У нее есть собственный смысл. Этому смыслу нужно было учиться. Нужно было учиться ответственности, учиться радоваться, учиться получать маленькие радости от жизни. Не знаю, вот примитивно говоря, я перестал быть советским человеком, когда получил первую зарплату. Вот в этот момент я понял, что вот во мне что-то изменилось. И дальше уже это постоянная там, работа над собой. То есть отказ от советского, какие-то поиски новых смыслов. Большинство людей, к сожалению, эту работу над собой не провели. Государство, надо сказать, и при Ельцине в том числе тоже над этим не особенно задумывалось. В общем, смысла этой новой мирной жизни люди не видят. Они оперируют категориями, по-прежнему оперируют категориями прежней жизни. А прежняя жизнь какая была? Противостояние. Противостояние. Только вот это и дает какой-то смысл, да, только отталкивание. А второй аспект, конечно, он такой культурологически, это то, что философы называют абсолютной эстетизацией войны. Вот все те фильмы в течение там, 10-15 последних лет военные, патриотические, которые, как правило, военные на 99%. Когда эти фильмы начали появляться один за другим, у меня такой, как бы, ну, не то что холодок, но легкая, ну, такой легкая тревога возникала. Я понимал, что эти фильмы добром не закончатся. Да? Потому что из военной темы там на экране и вообще в искусстве, в патриотическом, совершенно ушла трагедия, совершенно ушла тема жертвы, горя, тема mm-hmm. страданий. Осталось только одно восхищение войной как актом, как эстетическим актом. Война – это красиво. Вот если вот вы пройдете сейчас по Арбату, здесь висит огромный плакат, рекламирующий фильм «Батальон» про Первую мировую войну. Там красивые актрисы, там мелькают, там красивые актрисы, там красивая Красная площадь, там красиво люди, значит, там нет, так сказать, сцен гибели. Но мы видим, что это все очень красиво. Там много красивых актрис. Вот ты когда идешь и спрашиваешь себя, что это такое? Что это такое? Это война, это красиво. Вот что говорит нам этот фильм. Но вот... Понимаете, это страшная безответственность, и это как бы страшная, я бы сказал, глупость. Вот так обращаться с этой темой. Вот два аспекта. Не появилось
лет.
Мне?
Да.
39. Не появилось нового смысла жизни, и не появилось, собственно говоря, и война превратилась из горя, да, представление о войне превратилось опять в красоту. Это чудовищно. Это чудовищный эксперимент над сознанием миллионов людей. Это кошмар.
Александр Исаакович Гельман, вот я специально уточнила у Андрея Архангельского его возраст, да, чтобы вы тоже понимали, что все-таки разница в поколениях очень важна, как мне кажется, вот в нашем сегодняшнем разговоре, потому что Александр Гельман – это человек, который вот сын той большой войны, да, можно говорить, если так сказать, да, Александр Исаакович?
Да.
И поэтому в памяти вашего поколения совсем другая война, да? Вы согласны с тем, что Андрей говорит?
Я согласен с тем, что Андрей говорит. И, конечно, я мальчиком пережил ту войну, еще был в гетто, и там погибли все мои родные. В общем, этот ужас я не могу забыть. И поэтому для меня... Но я хочу сказать о некоторых наблюдениях за сегодняшней жизнью. Есть такое явление, которое я бы назвал так: «Мы хотим того, чего не хотим». Это вот на самом деле люди не хотят войны, если вот они хотят чисто какую-то условность о войне, вот фильмы о войне, а погибать в войну или их дети, мы видим, как реагируют родители тех, чьи дети погибли вот в Украине. Но вот есть вот это желание какого-то вот того, чего... Я расскажу, как я... Первый раз понял, что такое атомная война. Ведь все-таки между той войной, угу, которая была, и той войной, которая может быть, есть огромная разница. В той войне можно было победить. В этой войне наши некоторые политики и военные говорят, что тоже можно победить. Но это будет жуткая победа. Это вообще не будет победы. Я учился в военном училище. И в 1953 году нам показали документальный фильм об испытании первых атомных бомб. Это был абсолютно секретный фильм. Я сейчас не выдаю военную тайну, потому что потом эти фильмы показывали вне, так сказать, секретности. Я должен сказать, значит... Это было во Львове. Я учился в Львовском военном училище. Имени Щерца было такое училище напротив Лачаковского кладбища. Все мы, один парень, один курсант, даже упал в обморок. Его вынесли. Но не остановили, кстати говоря, демонстрацию этого фильма. То есть, вот...
Это ваше.
Да, я извиняюсь, я забыл выключить.
Такой страшный звук, как сирена, к нашему разговору.
Так. Вот. Конечно, после того фильма его невозможно забыть. И мне кажется, что такие фильмы и то, что после что осталось от Хиросимы и Нагасаки, надо периодически показывать. Надо, люди забывают, люди не понимают, что такое ядерная война. Вернее, как-то условно, абстрактно. Но когда видишь, что было, значит, там в этом документальном фильме сначала показывает вот 500 метров эпицентра взрыва, вот стоят там коровы, лошади, танки, вот, километр, два километра, три, потом взрыв, этот жуткий гриб, который я первый раз увидел, и потом что осталось, 500 метров, ничего не осталось, вместо леса пепел, башня танка отброшена метров на полкилометра и так далее. То есть это очень важно. Это очень важно.
Вот сейчас-то таких фильмов не показывают.
Да,
столько... Они могут показать про Нагасаки и Хиросиму с огромным удовольствием, рассказать про ужасных, страшных монстров, которые сбрасывали бомбы на эти...
Понимаете, вот это, угроза ядерной войны – это момент, такой момент исключения. То есть этого нет. Это абсолютно детская такая позиция. Да? Этого ничего нет, нам ничего не грозит. Вот такая установка. Да? Там как-нибудь мы сам мы сильные, нам это не грозит, нас это не коснется. Да, это чудовищное заблуждение. Там нас в позднесоветское время учили, что в этой войне не может быть победителей. И постоянно повторяли, войны нельзя допустить войну, война это плохо, война это страдание и так далее. Сейчас никто об этом не говорит. Сейчас не явно, но намеками нам дают понять, что война это своего рода вот такая форма продолжения политики, как говорят, рационализация. Анализируют это дело, значит, навешивают там еще всякие сопровождающие, значит, патриотические ярлычки, что значит война это за какие-то, значит, идеалы там, да, выдуманные, да. Вот что происходит.
Я хочу вам сказать, что мы с вами сразу перешли к войне, в которой нет победителей, как правильно сказала Александра Сактигельман, это к войне ядерной, но... Давайте все-таки вернемся в сегодняшнюю реальность. Про ядерную войну, по-моему, никто все-таки из наших граждан не думает.
А надо бы, кстати говоря, надо сразу перейти, вот сделать шаг вперед, сказать, ребята, вы патриоты, вы за войну, да?
Так
вы знаете, чем эта война, в принципе, может закончиться.
Мы же понимаем, что сегодняшняя война у людей, большинства людей, которые являются вот, поклонниками этой нынешней политики государственной, для них война в Украине за свободу, за нашу и вашу свободу, непонятно за что, почти уже священная война. И именно вот это вот сознание искаженное, оно, как мне кажется, самое страшное. Потому что здесь-то, я согласна с Андреем, есть и вот эта вот героизация и эстетизация именно этой войны. Есть конкретный враг, которого рисуют то американцы, которые топчут нашу родную украинскую землю, и поляки, как говорила какая-то женщина на каком-то ток-шоу «Поляки и американцы», да. Тоже и добандеровцы, кто там еще, то укрофашисты, вот эта вся киевская хунта.
Ну, в сущности, да? весь мир, да.
Дело в том, что это особенно видно было, вот как вы правы реагировали на последние эти договоренности в Минске. Ведь на самом деле ситуация сейчас... Примерно такая же, там, как была на Кубе в 1962 году. Фактически и то, что состоялось это совещание, это именно определенное приближение к атомной войне. Только поэтому так энергично и руководители западных стран, потому что если начнется, американцы пришлют оружие на Украину, и какая-то сторона, которая начнет терпеть поражение, бросит атомную бомбу.
Почему? Александр Александрович, простите ради бога, вот мне сразу к вам вопрос, если уж вы вспомнили 1962 год, вот это вы точно хорошо помните.
Да.
А то, что касается настроения в обществе тогда, в 1962 году, советский народ хотел
никто
войны?
Не знал. Никто не знал, что происходит. Никакого настроения не было. Это мы узнали после того, как все отрегулировали, что была эта ситуация, что мы были в пяти минутах от страшной войны. Просто это было скрыто от народа, и не было никакой информации. Я, например...
Вот... Вы знаете, вот что поражает больше всего? Ну вот как это не кощунственно звучит, да мы привыкли уже за 8 месяцев к тому, что в Украине происходит кошмар. А самое ужасное впечатление вот последних там недель, я бы сказал, недель с момента обострения, что все эти люди, которых мы называем пропагандистами, которые по своей воле или... занимаясь тем, что, или как они себя оправдывают, они, это их работа, да, независимо от мотивации, самое чудовищное впечатление производит то, что вот эти люди выполнят, как бы будут повторять любое указание, что хуже они могут быть, а вот лучше они не могут быть. И они готовы будут оправдать все, любое действие, вот, потрясает, конечно, несамостоятельность и безответственность этих людей. То есть, на самом деле, они как бы, ну, у них ничего собственного своего не осталось. То есть, они, на самом деле, это плоские фанерные истуканы. В них не осталось ничего человеческого, ничего, к чему можно было бы предъявлять какие-то этические претензии.
А художники, я имею в виду, певцы войны? А
с художниками...
У нас же есть певцы войны.
Ну, есть. Ну, да,
во всех смыслах.
Допустим, я готов... Ну, журналист должен выступать адвокатом. Да? Допустим, человек поступает так по убеждению. Их, на самом деле, не так много. Людей, которые... по убеждению, действительно считают, что вот они, что их дело правое, окей. Но совершенно не видно людей, которые призывали бы к миру, которые вообще говорили бы, что война – это плохо. Вообще, где рок-музыканты, кроме Макаревича? Кроме Макаревича. И ему это, конечно, зачтется.
Я имею в виду, Андрюш, не певцы не в буквальном смысле, а я имею в виду...
Певцы войны.
Певцы – это и писатели, это и художники, и режиссеры, и драматурги. Таких мы тоже людей знаем. Есть люди, которые, да, они даже, может быть, я знаю, у нас есть такие, среди наших гостей есть такие люди, которые ездят туда, находятся там какое-то время, встречаются с людьми, которые представляют вот эту вот силу сепаратистов, ополченцев, террористов и прочих добровольцев. И для них действительно это герои настоящие. Вы вспомните, каким героем у нас в свое время, вот в этом году, был тот же самый Стрелков. Это был действительно настоящий русский офицер. Вот такой образ нам рисовали. И средства массовой информации,
слушайте,
и те же писатели.
Это все можно объяснить там.
Это действует на публику.
Действует, потому что срабатывают эти слова все, они укоренены в советском сознании. Другое дело, что их употребляют совершенно бессмысленно, но они работают, как работают всякие сильные слова. Они отзываются.
Сейчас, простите, Александр Александрович, начнете следующую часть программы.
Хорошо.
У нас сейчас выпуск новостей.
Everybody be cool, this is a robbery!
Культурный шок.
Everybody be cool, this is a robbery!
Культурный шок.
Возвращаемся обратно в передачу «Культурный шок. Кто остановит войну в головах?» Тема сегодняшней программы. И в нашей студии журналист Андрей Архангельский и писатель Александр Гельман. Кстати, Александр Александрович рассказывал про тот фильм, который он смотрел в 1953 году, будучи курсантом военного училища. Антивоенный фильм про ядерную войну.
Он технический, да. Но на самом деле он производил сильное впечатление.
Вот вы говорите, таких фильмов не показывают. Я вспомнила фильм, который на меня произвел просто невероятно сильное впечатление. Он номинирован на Нику. Это фильм этого года. Фильм Александра Котта, который называется
«Про ядерное испытание».
Да.
Всемиполотинск.
Ну, там только в конце ты понимаешь, про что этот фильм и что такое испытание. Там как раз вот весь этот кошмар, который вы описываете, он есть.
Да,
и этот ужас
правда,
конца,
конечно.
Он абсолютно вот точно передается. Да. Поэтому, если кто не видел этого фильма, найдите. Он, по-моему, в сети уже есть. Посмотрите его обязательно. Фильм «Испытание» Александра Котта. Александр Александрович, да, вам
хотели слово. Сначала я хочу на новости отреагировать.
По поводу
мечети? Надеюсь, что синагоги имени Путина не будет. Вот. Я вот что хочу сказать. Дело в том, что пропаганда войны связана с пропагандой державности. Великое государство по-прежнему имеется в виду, что это мощнейшая армия, новейшее оружие, готовность победить в любой войне. На самом деле, сегодня великая страна – это та, которая, ум которой, интеллект которой может содействовать международной безопасности, придумать такие идеи, такие новшества, такие изменения в международной политике, которые могут привести к миру, могут уменьшить недоверие взаимное, подозрительность, закрытость. Даже у меня возникла одна такая идея, я ее хочу воспользоваться, очень кратко ее изложить. Что если американский народ выберет американского вице-президента России, а русский народ, российский народ, выберет российского вице-президента США. Конечно, это требует изменений законодательства, поправок в Конституции, но представьте себе, само обсуждение этой идеи у нас и у них.
Кого бы вы хотели получить в качестве вице-премьера?
Вот я еще не знаю, но
Байдена,
выборы
Маккейна.
Выборы эти. А, причем они должны пользоваться наш у них, их у нас абсолютный, они никаких секретов для них нет. Они присутствуют на всех заседаниях руководства страны. Они все знают. Дело в том, что нынешние посольства – это же гнезда шпионов на самом деле. Они не столько содействуют взаимоотношениям хорошим между странами, особенно между странами конфликтующими, сколько, наоборот, содействуют разжиганию конфликта. Конечно, моя идея такая немножко фантастическая, но тем не менее… Я думаю, что в эту сторону надо думать. Какие новые подходы к международным отношениям.
На самом деле, мы были близки к такой утопии в начале 90-х, по-моему, годов, когда Вадим Бакатин все жучки снял с посольства Америки и подарил им в качестве жеста доброй воли, да, что мы теперь открыты. Это был жест. Мы открыты друг для друга. Да? Да. Это была попытка вот такого...
Тогда вообще была надежда, так сказать, что возможен какие-то ликвидация этого взаимной закрытости. Но это не произошло. И сейчас опять главное отношение в мире становится Россия и Соединенные Штаты.
У меня еще один вопрос к вам уточняющий. Да. Все-таки по времени, Александр Исаакович, все-таки вот мы любим сравнивать, искать аналогии исторические. Да. Вот на что похоже сегодняшнее время. Да, разные называют даты. И 33-я Германия, и 37-й Советский, и предвоенный Советский, и такой, и сякой. Вот у вас все-таки именно по настроению в обществе, вот по этой агрессии, по этой непримиримости, по этой жажде крови, похоже, есть какие-нибудь похожие периоды в нашей истории именно со стороны общественного настроения?
Были периоды такой агрессивного отношения к Израилю. Вот в арабо-израильском конфликте, я помню, когда, осуждение Израиля велось примерно в таких тонах, что надо, что-то надо сделать, прекратить и так далее, и так далее. Но то явление, которое сегодня, оно, несомненно, в определенной мере уникально. И оно связано, конечно, с нынешним руководством, которое в основном является военным руководством. И некое мировоззрение военное, которое господствует в стране. Это никуда не ведет. Ведь вот это совещание, которое произошло в Минске, мне кажется, что оно более значительное, чем оцениваются многими. Ведь это вынужденность, существует вынужденность с нашей стороны и с их стороны садиться и искать компромиссы. Вообще говоря, мы живем в эпоху компромисса на самом деле. Потому что раз война, победа не может быть, или это будет жуткая картины, которые после войны будет. И надо привыкать к компромиссам. надо привыкать и проигрывать, и, ну, равно проигрывать, равно терпеть убытки какие-то. Это особое искусство. Стол переговоров должен заменить поле битвы. Угу. И главными героями нашего времени должны стать талантливые переговорщики, а не генералы. Люди – это особый талант вести переговоры, предлагают определенные схемы переговоров. Это целая наука, целая, это, кстати, этому не учат у нас, хотя в мире этому учат.
Посредничество, да. Посредничество, наша с вами профессия.
Это очень важно, чтобы осознать, что эпоха борьбы в тот момент, когда бросили эти две бомбы на Хиросиму и Нагасаки, фактически кончилась эпоха войн. Началась эпоха войн за столом переговоров.
Ну, ведь после этого все равно, вот вы говорите, да, но ведь после Хиросимы и Нагасаки все равно была и холодная война, и гонка вооружений,
я не говорю,
и бесконечные угрозы друг другу,
речь
и,
не
опять
идет...
же, милитаризация сознания общественного и в советское время.
И атомная война возможна.
Конечно.
Речь идет о объективных потребностях для выживания, а не о объективных ситуациях, которые возникают. И, конечно, если говорить серьезно, то во всем политическом мире, не только у нас, сегодня ощущается интеллектуальный кризис. Мы не видим выдающихся политиков по-настоящему, которые могут современно мыслить в соответствии с теми опасностями, которые существуют, и находить такие идеи, которые могут умиротворить мир, а не возбуждать все новые и новые конфликты.
Андрюш, после такой речи.
Да, в общем все верно. Очень верные слова сказал Александр Исакович. Во-первых, нужно говорить. Да, вот, проблема ведь нашего человека... Там я изучал психоанализ, и там примерно понимаю, почему... Ну, вот если оперировать там этими категориями, примерно понятно, что происходит на самом деле в человеке. Да? Вот я там... Неприлично считается рассказывать истории про таксистов. Тем не менее, вот таксист, человек, представитель одной из закавказских республик, мы мило с ним беседуем, значит, и он говорит, что я пойду воевать с Америкой, только вот американцы.
Только в Украине, наверняка.
Ну, он не уточнял, где, он сказал, что в принципе вот сейчас как бы мы готовимся воевать с Америкой, и сказал, вот, да, этот, он транслирует то, что вот он на своем уровне как бы... понимает, да, вот он это видит так. Этот человек, повторяю, представитель другой страны, у него, правда, ну, у него русский паспорт, как он сказал, да, но, так сказать, он человек другой совершенно культуры. Я спросил себя, почему, что ему, какой ему вообще смысл, что его, какова его мотивация? Ну, это можно объяснить с помощью психоанализа, там есть понятие замещения, компенсации. Вы понимаете, в чем дело? Этот человек... пытался, как я понимаю, искренне пытался выстроить какие-то отношения на новой своей родине, да, в столице нашей бывшей общей страны. Он пытался выстроить эти отношения. Он пытался искренне найти что-то общее с жителями этой страны. Эта война с Америкой и стала тем единственным, что его объединило с россиянами, с представителями других национальностей и так далее. Это видно по нему, он за это цепляется. Но это болезненная реакция. Дело в том, что он не нашел никакой мирной общей базы, базы для сосуществования, для труда. Он не нашел мирной чего-то общего на мирных рельсах. И только война его объединила, да, вот все его обиды, все его мучительные эти поиски, война ответила ему, вот почему он цепляется. На самом деле проблема эта психологическая. Дело в том, что эти люди, не появилось смысла вот этой новой жизни, он не сформулирован, просто вдуматься за 23 года новой жизни, не сформулирован, не появился этот смысл. Ради чего мы живем?
Ради победы.
Ради чего? Только... Но это абсурд.
Вот
это
ты абсурд. Понимаешь, что когда мы говорим про войну, ведь люди, наверное, вот я не права, они не войны хотят, они хотят сразу победы.
Они хотят, ну, они хотят сама, как бы, чего-то общего.
Они хотят чего-то общего.
Но о чем это говорит? К ужасу всеобщему. Это говорит о том, что за 23 года в течение всей мирной жизни они не нашли общих смыслов для сосуществования. И вот это по-настоящему страшно.
А вот скажите мне, пожалуйста, простите, Александр Александрович, да. Вопрос, который я хотела все-таки задать уже, вопрос, который у нас в заголовке. А что с этим делать? Вот сегодня общество накачано до состояния милитаристского безумия. Просто безумия. Вот могут, вы говорите, вице-премьера взять из Америки, а его разорвут, и он дойдет до первой стенки, его разорвут здесь просто в клочья, народ его порвет, понимаете? Вот что... Ведутся
не разорвут,
переговоры.
Если это будет...
Ведутся переговоры, да, люди пытаются худо-бедно найти хоть какие-то варианты возможного мирного исхода из этой жути, из этой жуткой ситуации, куда загнали мы сегодня мир, не без нашей помощи, не без нашего активного участия, я имею в виду нас как страны, как России. А что делать с этим сознанием, которое уже готово брать штыки и на штыках нести живых людей? Да? Что и с этим делать?
Я, кстати, не согласен,
как
что,
обратно это
я не согласен, что все готовы. Проблема...
Ну, а как 85%?
Слушайте, на самом деле здесь все не так печально. Скорее всего, большинство, там, константа общая, это то, что называется табула раса, это чистая доска. Ужас заключается...
Что напишешь, что и будет.
Ужас заключается не в том, что эти люди как-то сильно агрессивны, да, а в том, что они принимают о том, что они легковерные, о том, что они очень внушаемые. Проблема большинства людей в том, что они очень страшно внушаемы. Вы вспомните, по Первому каналу в 97-м году выходили такие ролики, значит, поддерживающие, да, там в том числе с Мордюковой и...
Социальная реклама.
Да, социальная реклама.
Позвони, типа, позвони родителям.
Позвони родителям. Вы вспомните этот ролик с Мордюковой, где они, вот две женщины идут по железнодорожным...
С Марковой.
Марковой. Ведь это же, вы знаете, ну ведь он же действует до сих пор, тебе просто рыдать хочется и всех простить. Момент прощения. Телевидение прекрасно умеет быть человечным. Есть механизмы, есть способы. И есть, мы знаем, талантливые люди, которые этим когда-то занимались. Проблема в том, что эти люди совершенно беспринципны. Они талантливо занимаются тем, чем им скажут.
А почему тогда... У меня вопрос возникает сразу в загонку, Андрей. А почему такое наше общество такое инфантильное, что им можно манипулировать
вот это главное,
с легкостью?
Это главная трагедия. Почему наш человек так внушаем? Почему он... Почему ему можно... С ним можно сделать все, что угодно. Можно его сделать злым, можно его сделать добрым. Это кошмар. Это кошмар, как страшно разжижен мозг человека. Я думаю, что вот, кстати говоря, оно тоже попсой и разжижен. То есть его вначале отучили думать, а потом в эту голову можно вставить все, что... В этом смысле советский человек, он как бы дал бы фору все-таки в этом смысле, в смысле ответственности.
Но я, во-первых, считаю, что все же много разумных людей. Мы их просто не слышим, нет возможности слышать. Но, допустим, в интернете мы обнаруживаем этих людей, скажем, там, не знаю, у меня около 5000, допустим, людей, которые читают, там, стараются. Все-таки это люди нормальные, которые размышляют, и так много людей, которые думают и размышляют. Просто у них нет партии политической, у них нет газеты, ну, есть вот...
У них нет даже своих представителей в парламенте.
Да, нет представителей, то есть вот у них нет возможности публично как следует высказаться. Еще я хочу, мы не затронули вопрос школы, вузов, воспитания антивоенное, которое, по-моему, сейчас упущено. Вот недавно вышла «Черная книга», два тома, я к второму тому даже там маленькое предисловие написал. Это вы знаете.
Плакатная.
Да, это книга о...
Адамович, который тогда занимался.
Нет. Это Оренбург и Гроссман собирали...
То, что было запрещено вообще при советской власти. Да, она была запрещена.
Да, ее 70 лет не было опубликовано. Так вот, эта книга вышла тиражом 3000 экземпляров.
Она, кстати, на народные деньги была издана, эта книжка. Собирали деньги.
Ведь эта книга должна быть в каждой библиотеке и в каждой школе. Потому что это наиболее сильное средство, скажем, против антисемитизма. Потому что любой мальчик, девочка, учитель, который будет читать эту книгу, все эти страдания, все это видно, причем там участвовали не только немцы в этих издевательствах. Вот. Кстати говоря, и украинцы, так сказать, и русские, и поляки, и так далее. Вот я как раз был на презентации этой книги и говорил, хочу это повторить сейчас, что, может быть, главной задачей еврейских организаций, а их много сейчас в Москве, сделать все необходимое и собрать деньги, чтобы эта книга, издать ее дополнительный тираж, и все-таки, чтобы она была во всех библиотеках и во всех школах. И другие книги такого рода, которые сегодня необходимы, чтобы их читали, чтобы их по телевидению, вот сейчас отмечали вроде неделя памяти по жертвам Холокоста. Из этой книги достаточно было прочитать несколько текстов, это было бы лучше, чем все эти митинги, которые были, большие собрания.
А не было никаких митингов, Александр Исаакович?
Нет, был
по
там...
Холокосту у нас... Кто там был? У нас даже не было президента на этих...
Нет, президент приходил в...
Еврейский музей.
Еврейский музей, да.
Ну, послушайте, а там, где весь мир отмечал эту скорбную дату, его там не было. В Освенциме.
Ну, его там, не знаю, там не пригласили, там какая-то.
Транслировалось по всем каналам мира. Память жертв Холокоста.
Я должен вот в этой связи сказать. Я вот был...
Была бы синагога имени Путина, может быть, было бы правильно.
Я хочу сказать, что я был в Кракове, когда было 60-летие освобождения. И Путин 10 лет назад приезжал и произнес... Очень толковую речь тогда. Но реальность, так сказать, другая. И то, что сейчас происходит, это война. И страдают опять дети и так далее. Это нет этому никакого оправдания. Нет. И я не знаю, как будет изучать вот эту войну, которая сейчас происходит в будущих школах, там через 50 лет даже. Это я не представляю себе, как будет выглядеть Россия в этих учебниках, как будет выглядеть Донбасс и вообще все это, что произошло. Ведь фактически никакой объективной, реальной потребности в этой войне не было. Больше того, я хочу обратить ваше внимание, что на этих переговорах в Минске не было слова «Крым». Ни разу...
Мы этого не знаем.
Нет, мы... Ну, во всяком случае...
Публично никто не знает. Мы не знаем, о чем были переговоры.
Я думаю, что не было слова «Крым». Во всяком случае, в документах...
В документах нет.
Нету.
А в переговорах, может
и
быть,
мне и кажется, что Запад готов даже... простить Крым, и чтобы кончилась эта война, чтобы прекратить, чтобы действительно все это отвести всех военных в Россию, которые там русские люди, которые там воюют. Дело в том, что с Крымом, как вам сказать, это, несомненно, аннексия, но это аннексия, которая... значительной все же частью населения Крыма поддерживается. Это такая вот такая сложная ситуация.
Ну, мы с вами уже на другую тему переходим,
да,
а не хотелось бы касаться, потому что мы уже заканчиваем.
Я хочу сказать, что нет оснований для этой войны, которая происходит сегодня в Украине. Это война вот буквально произвол определенных политиков, больше ничего.
Ну, я коротко хотел бы добавить, что вот позиция всякого, на мой взгляд, приличного человека, интеллигентного, вот она заключается в следующем: нет войны. Вот так.
Ну что, дорогие друзья, огромное спасибо за то, что пришли. Напомню, это Андрей Архангельский и Александр Гельман. «Нет войне», сказал Александр Архангельский. Андрей Архангельский, простите. «Нет войне», скажет вам Вячеслав Бутусов в своей песне, старинной песне «Наутилус Помпилиус». Я надеюсь, что «нет войне» скажут большинство не только слушателей радиостанции «Эхо Москвы», но и граждан Российской Федерации. Вот чтобы 85% сказали «нет войне», вот тогда мы победим.
Был бы белым. Но все же был бы чистым, пусть холодным, но все же с ясным взором. Но кто-то решил, что война, и покрыл меня черным. Я вижу свет, но я здесь не был. Я слышу свет, я чувствую цвет. Я знать не хочу всех тех, кто уже красит небо. Я вижу песню вдали, но я слышу лишь марш, марш левой, марш, марш правой. Я не видел людей страшнее, чем людей цвета хаки. Да пусть хоть самым чертом, но кто-то главный, кто вечно рвет в атаку, приказал наступать на лето и топтал меня в хаки. Я вижу дым там, где я не был. Я чувствую гарь, я знать не хочу ту тварь, кто спалит это небо. Не трогайте небо, я знать не хочу, кто поет песню. Марш, марш левой! Марш, марш правой! Я не видел картины дурней, чем шар цвета хаки.